Налегаю на лопату и выворачиваю. Ни хера себе, череп! Человеческий! Присаживаюсь на корточки, разглядываю. Ни разу не видел мертвецов. Но это и не мертвец, кость. Тыква с кривыми зубами и дырами для глаз. И все же жалость наглухо накатила. Да, думаю, залетел кто-то по-черному. Убили, голову отрезали и во дворе закопали. Слышу. «Чего сидишь?» Поднимаю голову. На краю котлована пластиковые шлепанцы «Найк». Из них босые пальцы торчат. Над ними пижамные штаны в полоску. Еще выше круглое брюхо. А совсем уж в вышине, в утреннем небе. Широченная байская ряха. Хакбердыев, хозяин. Вот этот точняк и убил. Двор-то его собственный. Ненавижу таких гадов. Не хозяин он мне. Я только пашу на него. Дом строю. А он таращится, будто я его собственность. Почему не работаешь? Череп нашел, огрызаюсь. Тут у вас что, кладбище? Пялится, будто оценивает. И толкует это так важно. Знаешь, как говорят, под каждым следом коня зарыты 200 глаз. Мудрец, блин. Да эта пословица каждому в Таджикистане известна. До нас типа столько прошло поколений, что где ни копни, везде лежит 100 человек. Нашел себе алиби. А он переспрашивает, вроде как с угрозой. Ты понял? И пальцем указывает. Это сюда неси. Терпеть не могу, когда приказывают. Я не бобик прыгать из ямы с костью в зубах. Встал и швырнул череп баскетбольным броском. Он принял пас на удивление четко. Лишь глазом черным зыркнул. «Работай давай! Копай!» Уходя, обернулся. «Хорошо работай! Ты ведь Муродова сын! Смотри, хорошо землю копай, а то отца опозоришь!» И отвалил, шлепая найками. Я посмотрел, как он шествует по своей усадьбе, держа череп у бедра, будто мяч. «Ах ты, басмач!» — думаю. «Да гори оно огнем!» Плюнул. Вылез из ямы и пошел в дальний конец двора, где Равиль и Карл сколачивали опалубку под фундамент. Иду и прикалываюсь. Пузо выпятил, шаркаю кедами, как хозяин шлепанцами. Подошел и кричу ребятам.
«Эй, почему медленно работаете? Плохо молотком стучать будете, секир башка вам и сделаем!»
Равиль гвоздь в доску загнал, голову рыжую поднял и спрашивает. «Что ты ему пульнул? Башку твоего предшественника, бугра, что старый дом строил!» В общем, рассказал про череп. Карл интересуется. «Какой он? С мясом, с волосами? Гладкий!» «Карл у нас в любой теме спец. Лет 20 в земле лежит, не меньше!» Равиль сходу ввязался. «Бери уж 1000!» «Может, и столько. Почва сухая!» Равиль мне подмигивает. «А миллион не хочешь? Андрюха, да ты первого человека откопал! Могилу святого деда Адама нашел!» Карл пальцем у виска крутит. «Думаешь, если Ватан райцентр, значит, и рай здесь был?» Равиль языком цокает. «Брат Джон, у тебя в голове, оказывается, совсем масла нет. Совсем не знаешь, где живешь. У нас все было. Райский сад был... Александр Македонский был, товарищ Саид Акрам Мирзаризоев из Совета Министров тоже был. В центре мира живешь. Это про наш-то зачуханный Ватан. Я его и райцентром не назвал бы, даже в шутку. Свалил бы из него, куда глаза глядят. Вот только податься некуда. В Россию вырваться денег нет. А в Таджикистане 2-й год войнушка идет. И вокруг одни торгаши и бандиты. Слушай. — спрашиваю Равиля. — Как думаешь, зачем он черепушку уволок?
— Кто?
— Ну, этот, басмач, Хакбердыев. — Спроси, чего полегче. Может, похоронит. Националы любят хоронить, им Аллах за это грехи прощает. — Нет, тут другое что-то. Зуб даю, хочет улику подальше спрятать. Он же бандит. — Да ну, просто торгаш. По мне все торгаши бандиты. Равиль усмехается. «Хорош мудрить, Андрюха. Иди трудись, ищи остальные кости. Хорош приказывать», — огрызаюсь. «Ну, блин, тоже мне большой начальник». Рою и думаю, может, череп и впрямь древний, но этот-то басмач все равно бандюга. С чего он гнусно улыбился? Отца не опозорь! О чем это? Отец ведь тоже собирался что-то сказать. Вчера по интернациональной иду, а он навстречу. Как всегда, в белой рубашке, отглаженных черных брюках, гладко выбрит, туфли блестят, будто только что из операционной. И сходу: «Андрей, сынок, надо эту работу бросать». «А чего? Хорошая работа, на свежем воздухе, физкультура, и деньги платят». «Пред людьми неудобно. Говорить станут, доктор о своих детях совсем не заботится. Нехорошо. В моем положении». «Так, да? Я не стерпел. Мое личное дело, на кого работаю, а вы не о нас, только о своем положении и думаете». Никогда прежде ему не грубил. Просто я сам того не ожидал, обида наружу вылезла. Он ведь внимания не обращает на то, как я к нему тянусь, будто нет меня. Кинет иногда пару слов мимоходом, как кости хорош. Я из-за этого раньше даже плакал по ночам. А теперь, когда его самого коснулось, то немедленно: «Андрюша, сынок». «Да знаю, я знаю, что несправедливо на него окрысился. Не по делу. Он как-никак думает, заботится. И о матушке, и обо мне с Заринкой. Когда год назад началась войнушка, мы без него не выжили бы. Конечно, в поселке не стреляли, не убивали, но жрать-то было нечего. Матушке перестали платить зарплату в библиотеке. Националам легче. У каждого огород, родня в кишлаке. А у нас... подохли бы с голоду, да отец поддержал. Это позже Равиль взял меня в бригаду. Думал, отец рассердится, а он: «Андрей, сейчас трудное время. Не забывай, война идет. Надо быть очень осторожным. Ты еще многого не понимаешь. Знаешь, на каких людей работаешь. Они любой зацепке рады, лишь бы мне навредить». У меня даже имени не спросили. Но отец не слушал. Сейчас нет времени объяснять. Вечером... и отвалил. «Поговорили», называется, «отец с сыном». Я ждал допоздна и еще больше обиделся. Выходит, и на этот раз, как всегда. Матушка тоже сердилась и переспрашивала: «Так он сказал тебе, что придет?» Она напекла пирожков с картошкой. Убеждена, он их любит. Я-то знаю, он картошку терпеть не может. Матушка укутала блюдо чистым полотенцем, чтобы пирожки оставались горячими, но они все-таки остыли. Рою и размышляю, что отец собирался рассказать. 100 пудов про торгаша. Не зря спрашивал: «Знаешь, у кого работаешь?» А я сегодня череп нарыл, одно к одному. Это же, блин, детектив. Если отец вечером опять не придет, то пойду к нему спросить, что он имел в виду. Хотя он не любит, когда без предупреждения. Вспомнил, и опять обида взяла. Слышу на улице за забором кто-то сигналит, будто ненормальный, орет: «Андрей! Эй, Андрей!» Вылезаю из ямы, подхожу к забору, но кто там еще? Белый фургон, скорая помощь. За рулем черт худой, усатый, черномазый. Али, водитель больничный. Мы с ним вроде как кореша. Кричит из окна кабины: «Андрей, садись быстро! Поехали!» Он всегда как на пожар. Всю дорогу одно: «Быстро, быстро, давай по-быстрому». А меня злость разбирает. Вчера отец времени для меня не нашел, а сегодня даже машину прислал. Бросай, сынок, дела, и к нему, быстро-быстро.
«У тебя, — спрашиваю, — лед, что ли, в жопе загорелся? Братан, кончай базарить!»
Али кричит:
«Времени нет!»
Ништяк себе заход.
«Но ты, Эйнштейн, пространство-то хоть осталось?» — спрашиваю.
С юмором у Али всю дорогу проблемы, не врубается.
«Эй, садись, — говорю! А дальше что, лекцию о времени прочитаешь? Отца твоего убили!»
Я сначала не понял, он по новой.
«Твоего отца убили!»
Я понял, но не поверил. А когда поверил, время исчезло. И пространство, наверное, тоже. Пока я ехал, за ветровым стеклом висела мутная пелена, в которой растворились и глухие глинобитные заборы на окраине поселка, и высокие тополя вдоль дороги, и пустые хлопковые поля, расстилавшиеся до дальних гор. Я будто оглох и онемел. Голос Али доносился до меня откуда-то со стороны, из другого измерения. главврач приказ дал туда ехать, тело забрать. Крюк сделал, за тобой заехал. Остановились на краю какого-то солончака, кучка людей, рядом черная волжанка. Я выпрыгнул из кабины, люди оглянулись, расступились. Отец лежал на спине. На одежду, перепачканную грязью, налипли репьи, будто его волокли по земле. Кровоподтек на пол лица. Я будто ослеп. Не видел ближних холмов и дальних гор. Не видел стоящих вокруг. Видел только глубокую борозду поперек его шеи. Тонкую линию, прорезающую вспухшую плоть. Я будто оглох. Не слышал, как шуршит ветер. Не слышал, как шепчутся окружающие. Немного погодя разобрал, что рядом, но будто за какой-то стеной говорят: «Ну что ж, надо тело забрать». Сначала я даже не понял. Захлёстывало чувство страшной непоправимости. Меня будто на куски разрывало. И зовет кто-то. Меня. По имени. Озираюсь. Районный прокурор. Стараюсь понять, что он говорит. «Большое горе, Андрей. Очень тебе сочувствую, крепись», — кивает Али. «Давай, грузи». Али распахнул задние дверцы фургона, выволок раскладные брезентовые носилки и разложил их рядом с отцом. Я очнулся. «А следствие?» «Дело трудное», — говорит прокурор. «Свидетелей нет. Очень трудное дело, но разберемся. Следствие проведем обязательно». Врет он. Никакого следствия не будет. У него это на морде лица написано большими буквами. Я закричал: «Почему следы затоптали? Даже собака не найдет!» «Андрей», — мягко сказал прокурор, — «собака в таких случаях не нужна». Его глаза будто закрыты какой-то заслонкой. Как таджики говорят, на лицо ослиную шкуру натянул. Я огляделся. Следователя, его все в поселке знают, среди стоящих вокруг людей не было. «Где следователь? Где фотограф?» «Андрей», — сказал прокурор, — «не учи меня, как надо работать».
«Почему не начинаете следствие?»
«Обязательно начнем. Проведем расследование, выясним. Обязательно, непременно».
«Ничего не выясните! Вы все на тормозах спустите!»
«Андрей, я тебя прощаю. Ты нехорошие слова сказал, но понимаю, что чувствуешь. Мне тоже горько. Твой отец моим другом был, очень хорошим другом. Но у меня от бешенства сорвало крышу. Я плохо соображал, что говорю».
«Не хотите следствие проводить, да? Мне самому, что ли, расследовать?»
Прокурор перебил меня по-русски. «Ты умный парень. Не делай глупостей. Сам знаешь, время сейчас опасное. Не надо такие слова говорить. Пожалеешь? Угрожаете? Ты кто такой, чтоб я тебе угрожал?» Прокурор жабры раздул, дерьмо из него так и поперло. «Учишь, как следствие вести? Научись сначала со старшими разговаривать. Что ты вообще знаешь? Тебе брюхо распори, в нем и буквы «Алиф» не найдешь. Ты как твой отец. Тот хоть людей лечил, от того его и терпели. А тебя за что терпеть?» Я окончательно взорвался. «Отца терпели? Если бы он вас не лечил, вы все бы передохли от обжорства. Я сам найду, кто его убил. В поселке ничего не добьюсь. В Душанбе поеду. Пусть пришлют бригаду. Я ваш гадюшник разворошу. Я найду, кто...» Он глаза выкатил, смотрит на меня, будто сожрать хочет, но обуздал себя. Отвернулся, скомандовал, ни на кого не глядя: «Забирайте.